Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Общественная палата России и правозащитники против отмены порога явки на выборах. ОБСЕ приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. Президент США выражает готовность обсудить любые предложения по Ираку. Общественная палата России и правозащитники против отмены порога явки на выборах. Глава комиссии палаты по вопросам развития гражданского общества Мария Слободская и исполнительный директор Московской хельсинской группы Нина Таганкина считают, что такие изменения противоречили бы Конституции и демократическим принципам. А вот мнение члена парламентской фракции «Родина» Андрея Савельева.
Барьер 20% убрали, поэтому достаточно будет одних только чиновников, которые придут и проголосуют, а гражданам уже голосовать за эту власть не хочется. И будут только партии власти. Ну, соответственно, чиновники пришли, проголосовали сами за себя, сами себя избрали в депутаты. То есть все скатывается к тому, что парламент — это не парламент, выборы — это не выборы, партии — это не партии.
Заявил депутат от Родины в интервью «Радио Свобода». Поправки рекомендовал Комитет Госдумы по государственному строительству. В Петербурге в связи с участившимися нападениями на национальной почве создан первый молодежный отряд правопорядка. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Аналог добровольной народной дружины начал патрулировать территорию межвузовского студенческого городка на Новоизмайловском проспекте. Студент Алексей Костов так объяснил свое желание вступить в молодежный отряд правопорядка.
Хотелось по собственной инициативе ходить и патрулировать, соблюдать порядок в нашем студенческом городке.
Руководитель общественной организации «Центр поддержки молодежных инициатив» Сергей Федоров признался, что у новых дружинников есть и личный интерес.
Ребята за эту работу будут получать вознаграждение из городского бюджета 1100 рублей за 24 рабочих часа. Это программа занятости молодежи комитета по молодежной политике, чтобы ее саму занять, чтобы она не совершала правонарушения, и помогала, наоборот, обеспечивать правопорядок на территории таких межвузовских городков, на территории жилого массива, в том числе иностранных студентов.
В ближайшее время создание подобных отрядов планируется на территории других студенческих городков Петербурга. Тогда, возможно, удастся хотя бы частично решить вопросы безопасности людей, которые пока не под силу государственным органам правопорядка. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. В Киргизии принята новая конституция, которая провозглашает ее парламентско-президентской республикой. В четверг президент Курманбек Бакиев подписал соответствующий законопроект, принятый накануне парламентом. На конституционных реформах настаивала оппозиция, в течение нескольких дней проводившая массовый митинг в Бишкеке. Глава ОБСЕ Карл де Гюхт выразил надежду на плодотворное сотрудничество между всеми партиями и ветвями власти в Киргизии. Президент США Джордж Буш заявил, что готов обсудить любые предложения по Ираку.
Война с террором – одна из самых важных задач нашей страны, а Ирак – передовая этой войны. В Ираке мужественно служит сейчас более 149 тысяч наших мужчин и женщин. И какой бы партии мы ни принадлежали, на нас, на всех лежит ответственность за то, чтобы наши войска имели все необходимое для победы. Я готов обсудить любые предложения, которые могут помочь нам добиться поставленных целей, сокрушить террористов и обеспечить успех демократического правительства Ирака.
Президент США сделал это заявление в четверг на краткой пресс-конференции в Белом доме после того, как стало ясно, что республиканская партия потерпела поражение на выборах в Конгресс.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект, создающий юридическую базу для демонтажа памятников советским воинам, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Ильдар Низамеддинов.
Один из этих проектов запрещает возведение памятников, которые прославляют оккупировавшие Эстонскую республику государства. Другой законопроект, хотя и называется проектом закона о защите воинских могил, на самом деле регулирует в основном порядок перезахоронения останков. Согласно проекту, министр обороны вправе принимать решения о перезахоронении останков из воинских могил, которые находятся в неподходящих местах. А таковыми считаются парки, скверы, жилые массивы и так далее. Причем, в отличие от нынешней практики, не нужно будет согласия местных местных властей и Государственного департамента охраны памятников старины. Авторы проекта не скрывают, что основной целью принятия таких законов является создание юридической базы для демонтажа расположенного в центре Таллина памятника советским воинам. Премьер-министр Эстонии Андрус Анцев выразил надежду на то, что эти проекты будут вскоре приняты, и уже весной можно будет приступить к переносу останков из братской могилы и демонтажу памятника советским солдатам. Сторонники этих законопроектов имеют в парламенте необходимое большинство голосов. Ильдар Низамединов для Радио Свобода, Таллин.
Норвегия в шестой раз подряд признана лучшей страной для проживания. В первой пятерке значатся также Исландия, Австралия, Ирландия и Швеция. Список из 177 стран обнародован в ежегодном докладе программы развития ООН. Замыкает список Нигер. США занимает 8-е место после Канады и Японии. В Севастополе прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения источников питьевых вод. Подача воды населению прекращена, рассказывает корреспондент Радио Свободы Владимир Ивахненко.
Жалобы на подозрительный запах и цвет воды из крана начали поступать от севастопольцев еще в минувшую среду. Жители города опасаются, что эта вода может оказаться опасной для здоровья даже тех из них, кто накануне принял душ. Результаты экспресс-анализа пробы воды показали наличие в ней вещества неизвестного состава. Определить его сейчас пытаются в Киевском институте токсикологии. Среди возможных причин загрязнения специалисты называют попадание в пруд-накопитель минеральных удобрений или канализационных стоков. Однако звучит и версия, согласно которой в местное водохранилище могли проникнуть химические вещества с одной из воинских частей Черноморского флота. В настоящее время вода отсутствует в квартирах почти 200 тысяч севастопольцев. В магазинах Севастополя раскуплены все запасы бутилированной воды. И пока она остается самым востребованным товаром в торговой сети города. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Парламент Турции принял закон, более твердо обеспечивающий права немусульманских религиозных меньшинств. На принятии закона настаивал Европейский Союз. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Общественная палата России и правозащитники против отмены порога явки на выборах. ОБСЕ приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. Президент США выражает готовность обсудить любые предложения по Ираку.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Воспоминания нового министра обороны США. Буш, ЦРУ, Горбачев и Ельцин. Политтехнология ноябрьских праздников. Есть торжества, но радости нет. Российский рынок сотовой связи. Больше, быстрее, дороже. И индекс коррупции в мире. Россия хуже Гондураса, но лучше Эфиопии. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Второй результат дополнительных выборов в Конгресс США после победы Демократической партии – смена министра обороны страны. На американской политической сцене появилось еще одно новое старое лицо. Новое, потому что Роберт Гейтс до сих пор отказывался вернуться в политику. 2 года назад он отверг предложение Джорджа Буша-младшего стать директором национальной разведки. Старое, потому что он, как и многие в сегодняшней президентской команде, работал в администрации Джорджа Буша-старшего в конце 80-х, в начале 90-х годов. У Роберта Гейтса за плечами 26 лет работы в разведывательном сообществе и пост директора ЦРУ, который он занял в 91-м году. Джордж Буш, представляя его кандидатуру, сказал, что Гейтс присутствовал при развале Советского Союза. Действительно, СССР занимал в жизни этого человека больше пространства, чем любая другая страна или событие в мире. Его книга «Из тени», прекрасно написанные мемуары о холодной войне и последних днях СССР, в основном посвящена отношениям между Белым домом и Кремлем.
В понедельник, 23 января 1989 года, через 3 дня после того, как Джордж Буш принял присягу президента, к воротам Белого дома подъехал серый микроавтобус без опознавательных знаков. Водитель сказал офицеру безопасности, что его попросили привезти в Белый дом большую коробку, которая пришла из Советского Союза на имя нового президента США. Он не знал, что в коробке, но сказал, что ее доставили в США самолетом Аэрофлота. На коробке не было никаких надписей, ни визитки, ни открытки, ничего. Офицер охраны позвонил Кондолизе Райс, которая работала тогда в штате Совета по национальной безопасности, и она уже, в свою очередь, позвонила в советское посольство. Там тоже ничего не знали о подарке или же о посылке. Все это было очень загадочно и вызывало определенную тревогу. Приняв все меры предосторожности, офицеры секретной службы перевезли коробку в одно из зданий на юго-востоке Вашингтона. Там саперы осторожно вскрыли посылку. В посылке был торт, 200-килограммовый торт. Но от кого? Так началась великая кондитерская шутка, первое испытание в советско-американских отношениях для администрации Буша. В роли детектива выступила Конди Райс. В конце концов, ей удалось выяснить, что торт пришел от коллектива одной кондитерской фабрики в Советском Союзе. Коллектив хотел в собственной манере пожелать успехов президенту Бушу. Когда я, наконец, решил доложить самому президенту об этом подарке с несколько неуместным, как я теперь понимаю, юмором, он был искренне тронут, сколько сил потратили эти люди, и решил, что надо сделать фотографию его самого и всей его семьи вокруг этого торта и отправить снимок работникам фабрики. Но к тому времени, когда мы смогли устроить этот снимок, несколько недель спустя торт уже заметно подпортился и выглядел не так красиво. Зато крысы на этом тайном объекте спецслужб явно отъелись. По мере того, как торт приходил в негодность, я пытался сделать все, чтобы об этом подарке вообще забыли. Но Буш забывать не хотел. Он все-таки настоял на том, чтобы фотография была сделана и чтобы ее отправили кондитерам. Вот этот человеческий подход и делал политику Буша в отношениях с иностранными лидерами эффективно. Он умел понимать их чувства и гордость, обстоятельства, в которых они находились, их взгляды, видеть вещи под их углом зрения. Наиболее ярко это проявилось в его отношениях с Михаилом Горбачевым, и это же редкое качество оказалось критически важным во время решающих событий 89-91 годов.
Но параллельно с личными отношениями президентов Роберт Гейтс пытался наладить и личные отношения разведок. 1987 год – первый визит Михаила Горбачева в Вашингтон, своего рода прорыв после неудачного саммита с Рональдом Рейганом в Рейкьявике.
Во второй половине дня, 4 декабря, до того, как Горбачев приехал в Вашингтон, мне позвонил Колин Пауэлл, который тогда только что занял должность советника по национальной безопасности президента США. Колин сказал, что у него назначен ужин с Владимиром Крючковым, главой первого главного управления КГБ, управления внешней разведки. Крючков прилетел до Горбачева, якобы, чтобы проверить безопасность визита. Колин спросил, не хочу ли я, в то время заместитель директора ЦРУ, присоединиться к ним. Мы встретились в модном ресторане «Белый дом», «Maison Blanche», в центре города, в 7:30 вечера. Меня окружала моя собственная служба безопасности, но когда мы приехали в ресторан, я заметил, что там уже были другие офицеры безопасности, служба безопасности КГБ. Я потом смеялся, что мои охранники, охранники Крючковы и агенты ФБР, занимали все пространство ресторана. И мы шутили с главой ФБР Уэбстером, что это был первый и последний раз в моей жизни, когда я видел вооруженного официанта в плаще. Вместе с Паулом был Фриц Эрмарт, сотрудник Совета по национальной безопасности, а с Крючковым — советский посол США Юрий Дубинин. Дубинин выглядел так, будто ему хотелось быть в каком угодно другом месте, но только не здесь. Я был один. Мы сели за стол в центре ресторана. Явно никто вокруг нас не узнал, и никто не понял, сколь беспрецедентная встреча происходит за нашим столом. Я сидел рядом с Крючковым. Под пиджаком у него была шерстяная безрукавка. Он выглядел скорее как старый университетский профессор, а совсем не как высший офицерский чин КГБ. Я заказал мартини, он виски. Когда его переводчик попросил Джонни Уокер, Крючков поправил его «Шивас Ригал». Явно у этого человека были не крестьянские вкусы и привычки. Павел сказал советским представителям о моем приходе только за полчаса до ужина, и поначалу все чувствовали себя очень неловко. Затем Крючков произнес: «Это событие исторической важности. Два представителя разведки, занимающие столь высокие посты, никогда раньше не встречались». Я ответил, что да, действительно, такая встреча с глазу на глаз проходит впервые. Хотя каждая из сторон, конечно, же до интимных подробностей знает повседневную жизнь другой страны в другой столице. Потом мы немного позабавились, показывали друг другу, как много мы знаем деталей биографии, пристрастий и неприязней другой страны. Когда ужин подошел к концу, я сказал Крючкову, что хочу поделиться с ним одним секретом. Госдепартамент сообщил ЦРУ, что Горбачев хотел бы ежедневно просматривать записи вечерних теленовостей из Москвы, чтобы быть в курсе, как его визит освещается советским телевидением. Я объяснил, что во всем городе есть только одно место, где можно сделать записи программ советского телевидения, и попросил Крючкова передать Горбачеву, что эти пленки – подарок ЦРУ в надежде на успешный исход саммита. Крючков поблагодарил меня и заметил: «Похоже, это единственное, что вы умеете делать». Советский посол был крайне удивлен моими словами и признался. Ему сказали, что пленки будет поставлять дружественная телестанция. «В конце концов, это не совсем неправда», — сказал я.
Раннее утро, 19 августа 1991 года в Москве. Для Вашингтона это поздний вечер, 18-го.
Обычно мы с Брентом Скоукрафтом делили отпуск Буша в штате Мэн, причем я проводил с президентом первую часть отпуска. Так что 17 августа 1991 мне выпало вручить президенту ежедневную сводку новостей ЦРУ. В ней говорилось, вероятность того, что консерваторы вступят в дело в ближайшие дни, очень высока. Возрастает опасность того, что сторонники жесткой руки пойдут на военные действия, писала ЦРУ, и показывала, какие действия предприняли консервативные советские круги для того, чтобы подготовиться. Готовит захват власти. Мы сидели на террасе дома Буша с видом на Атлантический океан. Он спросил меня, насколько серьезной, с моей точки зрения, была ситуация в Москве и стоит ли полагаться на информацию управления. Я объяснил ему значение церемонии подписания нового союзного договора, назначенной на 20 августа, и сказал, что, на мой взгляд, предупреждение очень серьезно. На следующий день, в воскресенье, я вернулся в Вашингтон, а мое место рядом с Бушем занял Скоукрафт. Обычно он ложился спать поздно, и около половины двенадцатого он позвонил мне и сказал, что слышал по CNN, что в Москве, возможно, произошел переворот. Казалось, что успех путча неизбежен, если принять во внимание, как развивались события в СССР в последнее время. Но к утру у нас в Вашингтоне появилось ощущение, что что-то не то, чего-то в московском путче не хватало. Почему по-прежнему работали телефоны и факсы и в Москву, и из Москвы? Почему почти не изменилась рутинная жизнь? Почему не была арестована демократическая оппозиция ни в Москве, ни по стране? Как этот новый режим допустил, что оппозиция забаррикадировалась в здании парламента, и туда свободно приходили люди? Утром, когда президентский самолет уже направился в Вашингтон, я получил письмо от Ельцина президенту Бушу. Ельцин был за баррикадами в здании парламента, заявлял о своей решимости сопротивляться и призывал президента Буша поддержать сопротивление путчу. Это было сильное письмо, и я позвонил на борт номер один Скоукрафту, чтобы зачитать его. После совещания с президентом Скоукрафт вышел к журналистам в салоне самолета и сделал намного более жесткое заявление, нежели то, с каким выступил президент Буш утром, когда у нас еще не было полной информации о происходящем в Москве. На следующее утро, когда противостояние вокруг здания парламента усилилось, Буш попытался позвонить Горбачеву, но не дозвонился. Тогда он решил позвонить Ельцину в парламентское здание. К нашему изумлению, его тут же соединили. Организаторы путча даже не отключили телефонные линии в здании парламента. Звонок Буша был большой поддержкой и для Ельцина, и для остальных людей у парламента. А единогласное и категорическое осуждение путча со стороны западных лидеров, несомненно, помогло оппозиции. Оно и морально поддержало ее и заставило организаторов путча засомневаться в своих действиях.
В мемуарах из тени Роберт Гейтс попрощался с холодной войной. Для него новая Россия представляла уже совсем другое государство. И, должно быть, сейчас ему предстоит изучать его заново и заново делать для себя открытия, которые, возможно, будут полностью противоречить тем эмоциям, которые он испытал в ельцинскую эпоху.
Кортеж промчался по улицам Москвы и въехал в ворота Кремля. Шел октябрь 92-го, и я к тому времени уже год как директор Центрального разведывательного управления ехал на встречу с президентом России Борисом Ельциным. Я вспоминал о своей более чем 25-летней войне, тайной и явной против Советского Союза, против коммунистической империи, которую я с момента окончания учебы, с момента приема на службу в ЦРУ считал империей зла. Теперь я ехал на прием к президенту Борису Ельцину, чтобы во время этой встречи раз и навсегда положить конец 45-летней борьбе ЦРУ с Кремлем. Конечно, холодная война к тому времени уже 4 года как закончилась, и ЦРУ уже ликвидировала свой аппарат антисоветской пропаганды и другие секретные операции. Но все-таки первый официальный визит в Москву директора ЦРУ каким-то образом официально закрывал эту область нашей деятельности. В качестве жеста доброй воли, символа новой эры, я вез с собой флаг Советского военно-морского флота. Тот самый флаг, которым покрывали тела советских моряков, когда Соединенные Штаты в середине 70-х извлекли со дна Тихого океана части советской подводной лодки с баллистическими ракетами. Я вез Ельцину и видеопленку с кадрами, как моряки были погребены в море. Их похороны закончились молитвой и исполнением национального гимна СССР. Знак чести и уважения к людям даже на пике холодной войны.
С отрывками из книги Роберта Гейтса «Из тени» вас познакомил Иван Толстой. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В России отгуляли ноябрьские праздники, которые 2 года назад было решено поменять на новые. Промежуточный баланс этой подмены в материале, подготовленном Владимиром Тольцем.
Когда в 2004 году была впервые, как сейчас выражаются, озвучена идея отмены государственного празднования 7 ноября и назначения на близкую к этой дате для плавности и безболезненности перехода нового праздника, резоны такой замены были очевидны многим. Власть, желая подрезать коммунистов, которые за отсутствием иного представляла миру как серьезную себе оппозицию, стремилась поддать в государственную идеологию православного жару и потрафить русской православной церкви, сделав праздник иконы Казанской Божьей Матери общенациональным и общегосударственным, а кроме того, продемонстрировать миру свое отстранение от собственного коммунистического прошлого и его традиции. Но прямо по известной песне «Отрешимся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Кто отряхивался, тоже давно уже известно. Год назад, когда свежепридуманный День народного единства впервые вводился в строй, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков говорил мне.
Впечатление сложилось такое, что за этим стояло лобби так называемых православных чекистов, да питерские чекисты, которые как раз сегодня во многом контролируют власть в стране, после чего эта идея оформлена в виде законодательной инициативы единороссов, примкнувшего к ним Жириновского, и достаточно в короткие сроки она была принята Государственной Думой. Для меня, по крайней мере, нет никаких сомнений, что за этой инициативой стоит Кремль, за этой инициативой стоит администрация президента, так что вот такой спонтанный эпизод нашего законотворчества, приведший к тому, что в России появился очень странный и непонятный для большинства народа праздник.
Странностей действительно было насчитано немало. Власти сообщили, к примеру, что 4 ноября – это годовщина освобождения Москвы от поляков в 1612 году и дата конца смутного времени. Но историки доказали, что 4 ноября 1612 года в Москве ничего значимого не происходило, что смутное время, то есть гражданская война в Москве в 1612 году не кончилась, что осеннее празднование иконы Казанской Божьей Матери возникло позднее и вовсе с событиями 1612 года не связано, а привязка его к 4 ноября произошла лишь в 1918 году в связи с тем, что новое государство установило новый календарный стиль. У ученых было немало и других возражений, но, как известно, ученье свет, а не ученых тьма. Правда, в данном случае победило даже не это демократическое большинство непросвещенных, а его властный авангард, о котором говорил депутат Рыжков. Но предсказать последствия переноса дат ноябрьских празднеств и подмену их основания, а тут и русский марш с его запрещением, и продолжение в трансформированном виде традиции коммунистических шествий 7 ноября, всего этого еще год назад никто не мог. Ныне это осознали даже инициаторы нового праздника. Как написала главный редактор журнала «Про эт контра» Мария Липман, за пару недель до 4-го, после Кандапоги и антигрузинской кампании, когда перспектива русского марша, да не только в Москве, а чуть ли не во всех крупных городах, обрисовалась во всей красе, власти испугались и забегали. Эта статья, заглавленная «Русская штурмовщина против русских штурмовиков», заканчивается для меня неожиданно.
Александр Твардовский, тонкий знаток российских государственных обыкновений, писал в «Тюркине на том свете». Это вроде как машина скорой помощи идет. Сама режет, сама давит, сама помощь подает. Черчиллю тоже вот приписывают фразу о том, что большевики блестяще справляются с проблемами, которые сами себе создают. Эх, праздновали бы себя дальше 7 ноября, чего им не имется.
То есть вы, спрашиваю я у Марии Липман, считаете, что запланированной подмены не получилось?
Получилось явно не так, как хотели, потому что те, кто придумывал этот праздник, не сумели, не захотели или не успели заложить для этого праздника ритуалы и какие-то традиции. А тем временем возникла совсем другая традиция, довольно отвратительная, а именно традиция проведения в этот день русского марша. Первый раз это произошло 4 ноября 2005 года. года, когда по Москве прошагало примерно 3000 человек с отвратительными ксенофобскими лозунгами. И сейчас, собственно, вся энергия властей, как кажется, была направлена не столько для того, чтобы праздновать новый праздник, только для того, чтобы не допустить, чтобы инициативу перехватили те, кто захотел провести в этом году русский марш, и уже не только в Москве, а в целом ряде российских городов.
Обстоятельно критиковавший в наших передачах идею праздника 4 ноября известный специалист по русской истории 14-18 веков Владислав Дмитриевич Назаров на мой вопрос, как, по его мнению, удалось испечь второй уже блин праздничного государственного нововведения, отвечает.
Первый-то был вообще даже не комом, а, можно сказать, снежной лавиной. Кто же ожидал-то из тех, кто придумывал этот праздник и кто хотел что-то в этот праздник делать? Тогда в первую годовщину прошлого года решили его сделать днем благотворительности, днем добрых дел. Какое это имело отношение к событиям 1612 года? Я не знаю, кому из них известно. Мне лично такие связи абсолютно непонятны. Но так сейчас это общее место во всей прессе здравомыслящей. Праздник приватизировали ксенофобы и не просто российские националисты, скажем, националисты в приличном виде и с хорошими, нормальными манерами поведения в обществе, это нормальное явление. Ну что ж, есть и такой слой, который думает иначе. Так нет, его приватизировали экстремистские слои националистов. И в этом году на что было направлено основные усилия власти? Разве на то, что что-то позитивное сделать? Вот в Нижнем Новгороде и в Омске, кажется, сделали что-то позитивное. В Омске там 2000 взялись на руки и сделали такое кольцо, как бы единение. Ну что же, это неплохо. В Нижнем Новгороде пытались устроить какое-то шоу, связанное вот с тем, что им поставили копию памятника Минину и Пожарскому. Но ведь в Москве-то чем занимались? Занимались тем, что не допускали никаких шествий и маршей. И занимались тем, что охраняли демократов от желающих их побить националистов. Это уже второе празднование. И это уже не первый блин комом, это уже второй блин. И тем же результатом. Не переживается праздник.
Известный российский исследователь истории Октябрьского переворота Владимир Прохорович Булдаков тоже считает, что попытка подмены старого красного праздника новым не удалась. И более того, неверна.
На мой взгляд, вообще вот эта самая подмена, она, конечно, является чрезвычайно неудачным пиар таким ходом политическим. Самых различных позиций, как ни крути это дело, так и получится. Ну, прежде всего, по причинам этическим. И тут дело не в том, что нельзя обижать стариков, а в том, что перенос 7 ноября, это действительно историческая дата, на 4 ноября, когда ничего такого не случилось, несет на себе отпечаток какого-то подлога. И, в общем-то, это, видимо, в народе ощущает. Несомненно, необходимо единство какое-то. Дело в том, что в нынешней ситуации об этом самом единстве говорить весьма и весьма сложно, мягко говоря. Затем, что касается позиций таких политико-прагматических, ведь получается, что запретив одно, невольно поощряется другое. А затем пришлось новый запрет какой-то вводить. Ну, запрет, я имею в виду, пресловутого русского марша. То есть тем самым власть создала себе, увеличила число недовольных. Ну, что касается позиций исторических, ну, лично как историк я считаю, что такого рода события запрещать нельзя. Либо они сами по себе отмирают, либо они в качестве миф продолжают как-то в массовом сознании господствовать. Во всяком случае, во Франции день взятия Бастилии праздник никто не отменял. В любом случае, с такими событиями надо быть чрезвычайно осторожным. Ну и с общефилософских позиций ясно, что Октябрьская революция – это прежде всего миф. Но спрашивается, зачем сильный миф, все еще сильный миф, заменять более слабым мифом, заведомо слабым мифом?
Тогда давайте попробуем оценить опыт этой подмены.
Ну, во-первых, это политтехнологическая ошибка. Во-вторых, эта ошибка, конечно, базируется на незнании истории, на непонимании истории. Это делается не на один год, но у меня сейчас впечатление такое, что вот этот самый новый праздник не укореняется. Я не говорю о том, стоит праздновать, не стоит, но впечатление такое, что не укореняется.
Мнения историков, участников нашей передачи здесь совпадают, хотя еще год назад Владислав Назаров сказал.
В конце концов, любая дата условно, это я понимаю. Если пройдет 10 лет и усиленно вдалбливать, что это все правильно, то оно, может быть, глядишь, так и застареет. Хотя очень бы не хотелось сделать этой ошибки.
Несмотря на эти благие пожелания, сегодня на очереди новые проекты новых фальшивых и потому уже обреченных на неуспех празднеств. Но об этом в другой раз.
Продолжение этой беседы Владимира Тольца в его программе «Разница во времени», которая выходит в эфир в субботу и в воскресенье. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека признал российские власти виновными по двум делам о смертях и похищениях людей в Чечне. России придется выплатить крупную компенсацию родственникам погибших. Общественная палата России и правозащитники против отмены порога явки на выборах, считая, что это было бы и неконституционно, и антидемократично. Поправки в законодательство рекомендовал внести Думский комитет по государственному строительству. В Туле сотрудники Ясногорского машиностроительного завода уже 9 дней проводят голодовку, требуя погашения долгов по зарплате, составляющих 42 миллиона рублей. Дело об убийстве Полы Хлебникова будет повторно рассматриваться новым составом Мосгорсуда. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по этому делу. Челябинская военная прокуратура прекратила уголовное преследование трех офицеров танкового училища, дежуривших в ночь, когда был изувечен рядовой Андрей Сычев. Президент США Джордж Буш заявил, что готов обсудить любые предложения по Ираку. Заявление было сделано после того, как стало ясно, что республиканская партия потерпела поражение на выборах в Конгресс. ОБСЕ приветствует соглашение между властями и оппозицией в Киргизии. В Киргизии принята новая конституция, которая провозглашает ее парламентско-президентской республикой. Причиной трагедии в секторе Газа стала техническая ошибка, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В среду 18 палестинцев погибли в результате израильского танкового обстрела города Бейт-Ханун. Более 40 человек погибли в четверг в Ираке в результате терактов и нападений. По данным министра здравоохранения Ирака, за последние 3,5 года в стране погибли 150 тысяч человек. В России установлен новый, более жесткий порядок усыновления детей иностранцами. Парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект о сносе непригодных сооружений. Благодаря новому закону памятники советским воинам могут быть снесены.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Российский рынок сотовой связи. Больше, быстрее, дороже. И индекс коррупции в мире. Россия хуже Гондураса, но лучше Эфиопии. Россия вышла на 3-е место в мире по количеству абонентов сотовой связи, после Китая и Соединенных Штатов. Оно превысило 140 миллионов и сравнялось с численностью населения страны. Рост этого рынка вширь закончился, и теперь операторы будут развивать его вглубь, прежде всего за счет предложения тем же абонентам новых услуг. Но за какие из них абоненты действительно готовы платить? Об этом в материале Сергея Синенского.
Количество абонентов сотовой связи во многих странах мира превышает реальную численность их населения, то есть так называемый уровень проникновения или плотность сотовой связи зачастую превышает 100%, как и в России теперь. Наш первый собеседник в Москве – руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Телефонная плотность или плотность проникновения мобильной связи, она оценивается по количеству сим-карт, выпущенных в обращении операторами сотовой связи, которые считаются активными. То есть это условно сим-карта, которой пользовались в последние 3 или 6 месяцев. Понятно, что эта величина очень условная, потому что многие пользуются несколькими сим-картами одновременно. Примерно 35% от общего числа абонентов относятся к таким мультипользователям. И, соответственно, это вносит некие искажения в официальные официальную статистику. По нашим оценкам, реальная телефонная плотность, посчитанная по числу активных абонентов, находится на уровне 62-65%.
Но многие российские сотовые операторы зачастую довольно жестко ограничивают сроки оплаченного действия сим-карт. Просрочил – покупай новую. Может ли этот фактор считаться значимым для стремительного роста продаж сим-карт в России в последние 2-3 года и, соответственно, такого же стремительного повышения общего уровня проникновения сотовой связи? Из Москвы аналитик компании X-Consulting Маргарита Зобнина.
Это скорее можно рассматривать лишь как часть тенденции. Основной причиной роста номинальных абонентских баз являлась конкуренция между операторами за долю рынка, что вело к краткосрочным маркетинговым акциям. Постепенно эти маркетинговые акции одна за другой отпадают, соответственно, абоненты отключаются. И это ведет, в свою очередь, к тому, что операторам приходится вводить следующие маркетинговые акции. И вот это, как снежный ком, влияет на рост номинальной абонентской базы. В то время как реальная абонентская база намного ниже, примерно 70% от декларируемой абонентской базы оператора. Сейчас операторы стараются ориентироваться на показатели эффективности использования абонентской базы. То есть сейчас совершается переход от счета в абонентах к счету в деньгах.
В целом, за последние 10 лет сотовая связь в России ежегодно только дешевела. А в нынешнем году большинство экспертов отмечают обратную тенденцию. В целом, она дорожает, несмотря на изобилие самых разных льготных тарифов. Если так, следует ли причиной подорожания считать только отмену платы за входящие звонки? Или проявился уже и фактор насыщения рынка, когда он перестает расти просто за счет привлечения новых клиентов?
2006 год стал переломным годом для операторов сотовой связи, поскольку средний доход на одного абонента достиг своего исторического минимума. Теперь у многих операторов этот показатель составляет лишь $6.5 в месяц, в то время как еще год назад этот показатель находился на уровне $9 в месяц. Это существенное падение обусловило стремление операторов повысить средний доход на одного абонента, но в то же время в результате введения нового закона о связи и правила «платит звонящий» средний доход на одного абонента еще уменьшился. В ответ сотовые операторы ввели плату за соединение и фактически постарались как минимум закрепить показатель и как максимум слегка незаметно, ненавязчиво поднять цены на связь.
Ну а сами абоненты, за какие новые услуги от оператора сотовой связи вы лично согласились бы платить дополнительно? Например, безналичные расчеты с помощью сотового телефона или получение некой дополнительной информации текстом или даже видео, какие-то иные услуги? Или мобильный телефон вам лично нужен лишь для телефонных переговоров и другие возможности сотовой связи вас интересуют мало? С такими вопросами наши корреспонденты в 3 российских городах обратились к местным абонентам сотовой связи. Новосибирск.
Хотелось бы, чтобы мой оператор предоставлял такую услугу, как мобильные переводы. Когда заканчиваются деньги на счету, коллега, находящийся рядом, либо друг, у которого есть эти деньги на телефоне, мог бы мне перевести некую сумму, чтобы я вышел из блокировки.
В принципе, было бы неплохо, если бы с помощью телефона можно было оплачивать какие-то услуги. Или, например, покупать билет в кино. Или на концерт.
Каждый месяц у меня выходит порядка 300 рублей. Я готов платить больше. Вот, к примеру, недавно узнал, что есть такая услуга. Можно узнать, где находится тот или иной абонент. И я готов платить за такие же услуги, если они действительно будут для меня выгодными и интересными.
Я трачу деньги только на общение. Но если оператор предложит какую-то интересную для меня услугу, я думаю, что я буду ею пользоваться и тратить на это деньги.
Сейчас вот появилась одна интересная дополнительная услуга. Это возможность заправлять автомобиль горючим с помощью сотового телефона на заправках.
Я не хочу и не буду платить ни за какие дополнительные услуги, потому что они мне просто не нужны. Мне нравится так, как есть сейчас. По телефону разговариваю, а все услуги оплачиваю наличными деньгами.
Любой рынок, по идее, рано или поздно структурируется. Один из вариантов такой структуризации в нашем случае. Так называемые болтуны так и будут говорить по телефону много, и операторы будут зарабатывать именно на таких абонентах. А многие другие пользователи, просто экономя, будут скорее использовать телефон в основном по прямому назначению. На ваш взгляд, сколь в целом вероятно подобное развитие событий? Константин Чернышов, корпорация «Уралсиб».
Ну, если под болтунами понимать корпоративных клиентов, которые много времени разговаривают по служебной необходимости, то, наверное, модель будет примерно такая. Здесь есть определенные подвижки. Операторы сейчас концентрируются больше на удержании абонентской базы. А удержание абонентской базы – это означает постепенный переход от модели бизнеса, когда у вас львиная доля абонентов, так называемые припевы, кредит абоненты, то есть абоненты, которые платят вперед за услуги сотовой связи с помощью карточек или там кладут просто деньги на свой счет, к модели долгосрочных контрактов, когда абонент заключает контракт на 2-3, может быть, года. И в качестве бонуса он обычно получает бесплатный трафик, например, в выходные дни или по вечерам. Таким образом, с одной стороны, гарантируется определенный уровень оплаты ежемесячной сотовой компании, а с другой стороны, абонент получает возможность достаточно много пользоваться сотовой связью в пределах того, что он уже оплатил, в пределах контракта. Поэтому здесь как раз возможны подвижки в том направлении, что среднее количество минут, приходящихся на одного абонента сотового оператора, будет расти. И, собственно, это мы уже наблюдаем в последние 2 квартала.
Маргарита Зобнина, компания X-Consulting.
Зачастую экономные абоненты, они постепенно переходят в разряд так называемых болтунов, да, или очень активных абонентов, высокодоходных. Как правило, это происходит с приучением пользователя говорить больше, со снижением средней стоимости минуты и с ростом доходов абонента. А рост доходов наблюдается сейчас повсеместно по всей стране.
Следующий опрос абонентов сотовой связи о том, за какие дополнительные услуги операторов они готовы платить, в Самаре.
Интернет – это так же, как средство общения по работе, но очень необходимо. Независимо от того, сколько будет стоить. Если это нужно будет, то мы готовы за это будем платить.
Ну, наверное, смотря сколько это будет стоить. Так, в принципе, не против. Чем больше услуг, возможностей, тем и сотовая связь себя будет больше оправдывать. Ну, для меня это, наверное, больше все-таки поговорить. Для меня лично. Но я так понимаю, что для многих людей это в большой степени большая часть жизни.
Да, готов. Уже плачу и за интернет, и за ММС, за все. Дорогая игрушка.
Ну, это, конечно, неоправданное на такое мероприятие. Я думаю, наверное, кажется, это было бы бесплатно из других сумм все это сделано.
Ну, готово. Имейла хватает на сотовом телефоне. Для нас появился в сотовом телефоне интернет человеческий. Все.
Мне это не надо вообще. Мне только, чтобы связаться с ребенком, телефон нужен. А так по домашнему звоню.
Уже несколько человек из опрошенных нами говорили о новых услугах, предоставляемых местными операторами сотовой связи. Теперь вопрос экспертам. По вашим оценкам, в ближайшем будущем какого рода услуга или пакет услуг, предлагаемых сотовыми операторами в России, могут стать более или менее массовыми, чтобы по своей популярности хотя бы отдаленно сравниться с обычными СМС? Тот же мобильный интернет, о котором говорили наши собеседники, пока слишком дорог, чтобы стать действительно массовым. А, например, частные безналичные платежи и в целом пока мало распространены в стране даже через банковские карты, не говоря уже о мобильных телефонах. Маргарита Зобнина, компания X-Consulting, Москва.
Сейчас операторы активно стимулируют абонентов больше использовать мобильный интернет, делая на него ставку. Но на сегодня и, скорее всего, в ближайшем будущем наиболее популярным приложением будет чтение электронной почты, поскольку доступ к ней необходим людям постоянно. Но в то же время массовая эта услуга, если и станет, то не скоро, поскольку абоненты рассматривают свой телефон в первую очередь как средство голосовой связи.
Константин Чернышов, корпорация «Уралсиб».
Я боюсь, что в ближайшие там пару лет мы, наверное, никаких прорывных технологий и приложений не увидим. Я думаю, что по-прежнему будет все-таки основное использование сотовых телефонов для простого голосового трафика и для голосовой связи. Львиная доля неголосовых услуг будет по-прежнему приходиться на СМС, как очень удобный и лаконичный вид связи. Но развитие беспроводных сетей нового поколения, которое, может быть, приведет, в конце концов, к конвергенции фиксированных и мобильных сетей, вот на этом поприще, наверное, мы можем ожидать появления тех самых killer applications, которые существенно изменят уже саму структуру пользования связью с точки зрения потребителя. Но здесь много, естественно, возникает проблем, связанных и с пользовательскими терминалами. Мы знаем, что 3G, например, услуги, они не очень пошли, в частности, потому что это оказалось, с одной стороны, достаточно дорогое оборудование, с другой стороны, все-таки спрос на услуги за пределами голоса пока еще ограничен даже в индустриальных странах.
Но если судить по ответам опрошенных нами абонентов, очень многие из них только голосовыми услугами ограничиваться не намерены. После Новосибирска и Самары – Екатеринбург.
Меня очень сильно интересует, во-первых, интернет, соответственно, все, что с ним связано. То есть это сам серф по вебу, почтовые клиенты, маська, переговоры. Очень интересует мобильное телевидение. В день трачу на поездки до работы и с работы до дома 1.5 часа, допустим, в маршрутке. Было бы приятно поставить какую-нибудь передачку, там, новости.
У меня нет мобильного телефона, наверное, придется приобрести исключительно как телефон, чтобы могли вызвонить, достать.
Когда мы его покупали, у нас была совершенно четкая определенная идея. Поскольку мы люди уже достаточно почтенного возраста, и с каждым может произойти что
что-нибудь этакое, чтобы тут же уведомить своего ближнего.
Я бы хотела, чтобы мобильный телефон сообщал мне, что кто-то, кроме меня, еще воспользовался моей кредитной картой.
У меня очень простая модель. Для меня он, прежде всего, средство связи. Ну, разве что еще часы, будильник и, ну, возможность писать смски. Возможно, если у меня будет более навороченная модель, то возможно. Но, в принципе, это не обязательно для меня.
Телефон и смс. Все. Мне достаточно.
Мне понравилась услуга «Где я?». По-моему, где-то на Черноморском побережье она действует. То есть можно узнать, в каком месте я нахожусь. И мне скажут, куда идти и так далее.
Пока львиную долю всех доходов, 80-90%, сотовым операторам не только в России, но и, например, в Европе, приносят обычные телефонные переговоры их абонентов. Но уже в обозримом будущем, прогнозируют руководители ряда крупных компаний-операторов в Европе, США или странах Азии, сами по себе переговоры по мобильному телефону станут, по сути, бесплатными. Почти такое обслуживание уже предлагают своим абонентам некоторые компании в Азии и Соединенных Штатах. Например, в Гонконге одна из компаний предлагает целых 6 часов таких разговоров в месяц всего за 10-12 долларов. Свои перспективы такие компании связывают прежде всего с предложением новых услуг через мобильный телефон. Но для этого, как отмечали и наши собеседники, эти услуги должны быть им интересными и посредством.
О рынке сотовой связи в России рассказывал мой коллега Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Организация под названием Transparency International опубликовала на днях ежегодный отчет об уровне коррупции в различных странах мира. Эта международная некоммерческая организация «Движение против коррупции» была основана в 1993 году. Ее главный секретариат находится в столице Германии, в Берлине, но местное отделение действует в 100 государствах мира. Раз в году Transparency International публикует рейтинг отдельных стран в зависимости от уровня коррупции. Причем показатель коррупции рассчитывается, исходя из восприятия представительной группы опрошенных – предпринимателей, туристов, общественных и культурных деятелей. Нынешний доклад охватывает 163 страны. Россия в этом году заняла в списке далеко не почетное 127-е место, обойдя Руанду и Свазиленд, но несколько отстав от Йемена, Замбии и Бенина. Продолжает мой коллега Ефим Фиштейн.
Индекс восприятия коррупции – это сложно составленный показатель, возникший в результате многочисленных повторных опросов в публичном секторе разных стран. Сравнивая эволюцию индекса коррупции на протяжении многих лет, можно получить представление о векторе развития данного общества. На основании приводимых данных авторы нынешнего доклада Transparency International приходят к выводу о том, что между бедностью и уровнем коррупции существует прямо пропорциональная зависимость. Чем беднее страна, тем больше в ней распространено мздоимство. На первых местах оказались в индексе Финляндия, Исландия и Новая Зеландия, в которых уровень коррупции ниже всего. На последних – Гаити, Ирак, Гвинея и Мьянмар. Авторы исследования выделяют группу государств, в которых за отчетный период наблюдались определенные улучшения. В эту группу входят Алжир, Чехия, Индия, Япония, Латвия, Ливан, Маврикий, Парагвай, Словения, Турция, Туркменистан и Уругвай. Ей противостоит группа государств, коррупционный рейтинг которых за последний год понизился. Это Бразилия, Куба, Израиль, Иордания, Лаос, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Тунис и Соединенные Штаты. Приводимая в докладе рейтинговая таблица вызывает множество вопросов. Поражает разброс между постсоветскими государствами, из которых Эстония, наименее пораженная коррупцией, оказалась на 25-м, Россия, как уже сказано, на 127-м, а Белоруссия на 152-м месте. Значительный разброс наблюдается и между центральноевропейскими посткоммунистическими государствами. К примеру, между Чехией и Польшей обнаружился разрыв в 20 мест. Я спросил польского священнослужителя, патера-доминиканца Томаша Достатни, чем он объясняет высокий уровень коррупции в Польше.
Не только на мой взгляд, но и по данным социологических и правовых исследований, коррупция в Польше – это печальное наследие коммунизма. Предприимчивым людям приходилось постоянно как-то хитрить. У нас это называлось комбинировать. Приходилось постоянно кого-то подмазывать, искать личные выгоды в обход закона. Я считаю крайне позитивным то, что после вступления в Европейский Союз тайное стало явным, о коррупции стали говорить, ее стали бичевать, показывать, описывать. Это типично посткоммунистическое явление. явление, пережиток того времени, когда права и законы уважал только глупый. Другим источником коррупции является несовершенство польского судопроизводства. Суды у нас тянутся бесконечно долго. У многих возникает ощущение, что правонарушение остается ненаказуемым. Показателен уже сам интерес средств информации к этой тематике. Иными словами, коррупция у нас пока остается высокой, но зато она оказалась в эпицентре общественного внимания.
Иногда приходится слышать мнение, что взяточничество связано с отсутствием в обществе так называемых гражданских добродетелей. Гражданские добродетели могут быть ярко выражены даже в самом атеистическом обществе, и, напротив, в глубоко религиозном обществе могут быть в зародышевом состоянии. Эту мысль когда-то высказал Папа Римский Иоанн Павел II, сравнивая соседние страны, Чехию и Польшу. Может быть, эта причина и сейчас объясняет разрыв в 20 мест между первой и второй.
Я бы не стал гражданские добродетели противопоставлять социальному учению церкви. Поляки в строительстве гражданского общества пытаются исходить именно из социального учения церкви. Тем не менее, вопрос вполне законный. Как объяснить, что в таком глубоко религиозном обществе, как польское, куда-то запропастились такие основополагающие гражданские инстинкты, как трудолюбие, порядочность, честность, вежливость? Приходится признать, что массовая религиозность отнюдь не означает, что все верующие руководствуются в своем бытовом обиходе нравоучениями веры. Но источник морального упадка мне видится все-таки в наследии коммунизма, в массовом лицемерии и ханжестве, в навыке двойственного существования и расщепленного сознания, в представлении о том, что можно давать взятки и замаливать вину в костеле. Я бы избегал поверхностных суждений о польском обществе в целом. Это вопрос принципиальный.
То питание узасадненное.
Так видит ситуацию в своей стране польский ксёндз Томаш Достатний. Я уже сказал, что из всех постсоветских стран лучше всего обстоят дела в Эстонии. Она заняла исключительно почетное 25-е место, опередив такие традиционные демократии, как Греция или Италия, не говоря уже о Венгрии или Польше. У экономического обозревателя таллинской газеты «Эсти Пайбалехт» Андерса Рейнера есть для этого простое объяснение.
Я очень уверен в этом, что очень большое влияние в этой ситуации имеет наш сосед Финляндия, который в этом списке находится, по-моему, среди 5 самых некоррумпированных стран. И как участие финского капитала на эстонских рынках очень велика. Я думаю, что финны вместе с своими инвестициями принесли сюда и свою общественную культуру. Но если мы посмотрим положение Финляндии, которая считается одним из самых некоррумпированных стран, и их индекс, тогда у нас еще впереди довольно такой длинный путь к этому.
Эстония – типичный пример не слишком религиозной страны. Как соотносится это обстоятельство с низкой коррупцией, если вообще соотносится?
Мне лично кажется, что тут никакой, абсолютно никакой связи религиозности и активности церковной жизни с этим нету, потому что один постулат веры в том, что человек всегда остается грешным, и церковь борется с грехом. Это значит, что может быть такой косвенной и литературной связи, но прямой связи, по-моему, никакой нету.
А как реагировали эстонцы на известие о том, что их общество наименее коррумпировано во всем постсоветском блоке? Не возгордились ли слишком?
Мне кажется, что такого чувства гордости нету, потому что мы свои проблемы сами очень хорошо знаем. Если мы были на таком же уровне, как Финляндия, где фактически коррупции не существует, мы имели бы право иметь какое-то чувство гордости, но там, по-моему, нету никакой большой разницы. Это на 26-м, 4-м или 50-м месте, потому что разница очень маленькая, и в реальности коррупционный момент, который существует в Эстонии, очень полезен. Это во многом касается схемы финансирования политических партий, которые в настоящее время непрозрачны, и в том числе не расследована коррупция в частном секторе, о чем мы ничего не знаем в сегодняшний день. То, что у нас такая хорошая позиция в этом рейтинге, это, конечно, дает нам веру, что вот методы с борьбой с коррупцией имеют какие-то результаты. Это и в первую очередь, что надо опубликовать случаи, открывать и расследовать такие случаи и бороться с коррупцией. Это самое важное.
Эстонский журналист Андерс Рейнер. Россия, как уже было сказано, оказалась в списке внелесной компании малоразвитых стран африканского континента. У тех это можно объяснить тяжелым наследием колониального прошлого. Но чем объяснить такое положение России? Что ее-то коррумпирует? Я обратился за ответом к российскому социологу, президенту фонда «Индем» Георгию Сатарову.
Меня удивляет, что индекс этот демонстрирует такую инерционность. Ну, в общем-то, он и вычисляется так, что он не очень чувствителен на изменения, скажем, в масштабе года. Я напомню, что в России последние 5-6 лет шел резкий рост коррупции, но индекс Transparency International прореагировал на это только в прошлом году. Реально. А не изменяется, в общем, это довольно понятно. Если коррупцией постоянно не заниматься, постоянно не ограничивать, то она неизбежно растет. Это так же, как со здоровьем. Если вы специально не занимаетесь собственным здоровьем, то оно неизбежно ухудшается. Точно так же с коррупцией. В России реального противодействия коррупции нету. Есть только время от времени пиаровские гудки по этому поводу. Ну и, что называется, гудки гудками, а коррупция продолжает усугубляться.
Transparency International настаивает на том, что коррупция объясняется главным образом бедностью данного общества. Эта зависимость в случае России удивляет. Ведь Россия вроде бы находится на подъеме, и уровень жизни ее населения неуклонно растет. Невозможно сравнить россиянина и, скажем, африканца из Бурунди по уровню личных доходов. Почему же они дают и берут в лапу с одинаковой готовностью? Мнение Георгия Сатарова.
На самом деле, во-первых, речь идет о статистической зависимости, а не о функциональной. И здесь Россия в рамках этой статистической зависимости находится на довольно таком экстравагантном месте. Среди стран с заданным уровнем коррупции она самая богатая. И из этого следует, кстати, что для того, чтобы стать богаче, она обязана уменьшать коррупцию. И второе обстоятельство. Вот эта взаимосвязь статистическая, на которую указывает Transparency International, это так называемая ложная корреляция. На самом деле есть общий фактор, который объясняет и бедность, и коррупцию. Это эффективность управления. Если эффективность управления низкая, то и страна бедная, и коррупция высокая.
И все же представляется удивительным, что между отдельными странами, ранее составлявшими единый социально-экономический блок, образовался такой радикальный разрыв. Эстония оказалась среди первых с отрывом от России почти в 100 мест, а от России до Беларуси еще 50 мест. Как получилось, что ножницы между ними раскрылись так широко?
Ну, вы знаете, ничего удивительного. Например, мы занимались сопоставлениями уровня коррупции между российскими регионами, и там мы тоже видели весьма значительные разрывы. Ну, скажем, средний размер взятки от региона к региону может различаться в десятки раз. Поэтому ничего удивительного нет. Все страны, которые вы перечисляете, это страны переходные. Они находятся в нестабильных переходных состояниях, они движутся по совершенно различным траекториям в этом, так сказать, турбулентном переходном пространстве и попадают в совершенно разные точки с разным состоянием, с разной эффективностью управления, с разной коррупцией и так далее. Они выходили из примерно, так сказать, сходных точек в начале транзита, но дальше шли совершенно разными маршрутами.
Так считает президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. 7 декабря, в канун Международного дня борьбы с коррупцией, Transparency International обнародует так называемый барометр глобальной коррупции, где сравнивается степень взяточничества в таких общественных институтах, как суды, парламенты и полиция. Будет любопытно посмотреть, каков прогресс России в этой области за последний год.
О месте России в рейтинге коррупции в мире рассказывал Ефим Фиштейн. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Единая Россия» намерена отменить минимальный порог явки избирателей на выборах всех уровней и досрочное голосование. Тему обсуждаем с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов, бывшим председателем Центра избиркома России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть и молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».